эфире «Свобода в полдень». Сегодня 9 января, понедельник. У микрофона Евгения Назарец и за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Сегодня в Москве и в Казани проходят акции с требованием изменения социальной политики. Исполнился год со дня проведения референдума о независимости Южного Судана. Сегодня последний день новогодних каникул в России. Эти и другие темы, а также рубрика «Общественное мнение» в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в Казани состоялась акция против отмены льгот пенсионерам на проезд в транспорте. Ее поддержали местные отделения нескольких политических партий. Возможно, звучали и другие требования. Подробности мы рассчитываем узнать от корреспондента радио «Свобода» в Казани Олега Павлова. Сейчас он в прямом эфире. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Вам слово. Что была за акция, какие требования? Только ли возмутила людей отмена льгот?
Отмена льгот это послужило поводом, и люди такие лозунги выдвигали. Выборы прошли, теперь можно грабить, и один единорос равняется 100 пенсионерам. Это вот те два больших транспаранта, которые были на площади. То есть на самом деле вот, получается так, что прошли выборы, и теперь можно принимать некоторые такие решения, которые, ну скажем так, непопулярны. Всего казанцы собрались на площади Свободы, чтобы вот выразить протест, в основном, конечно, против лимитирования льготных поездок на общественном транспорте. И центральная площадь города, на которой находится вот здание кабинета министров Татарстана, оказалась практически полностью заполнена людьми. Даже вот по самым скромным оценкам на акцию протеста вышли не менее 1000 человек, но большинство присутствующих называют другую цифру – 2-2,5 тысячи. Некоторые даже оценивают в 3 тысячи митингующих. При этом на митинг вышли не только пожилые люди, но и казанцы среднего возраста и молодые. И возмущение людей вызвало постановление Кабинета министров республики от 19 декабря, согласно которому количество бесплатных поездок на городском транспорте сократилось до 30 в месяц. Если учесть, что после транспортной реформы в Казани несколько лет назад, которая была проведена, до большинства районов города можно добраться только с пересадкой, то их можно еще смело поделить на 2 эти 30 поездок. Поэтому и лозунги на митинге вот оказались такие, которые я называл. Выборы прошли, можно грабить. Один единорос равняется 100 пенсионерам. То есть имеется в виду, что на одного единоросса тратит больше, чем на 100 пенсионеров. И надо сказать, что проезд в Казани один из самых дорогих в стране. Это 18 рублей. А если учесть, что цены на остальные услуги и продукты давно уже сравнялись или даже превзошли московские, а зарплата, несмотря на официальные заверения, редко превышает 15 тысяч рублей, то отмена или ограничение льгот воспринимается крайне болезненно. Многие полагают, что власти Татарстана таким образом экономят средства на подготовку к универсиаде. И уже даже слышны призывы обратиться к университетам Европы и мира проигнорировать универсиаду. Митинг заявили и провели представители КПРФ. Ранее аналогичный митинг на 15 января заявляла организация «Общественные активисты». Однако, узнав о том, что коммунисты проводят его раньше, то есть 9 января, они решили присоединиться к ним и не дробить силы. Эту идею также поддержали в партиях «Яблоко» и «Справедливая Россия». Поэтому он получился вот таким довольно массовым. Но, возможно, часть людей оказалась дезориентирована и на сегодняшний митинг не попала, вот ввиду того, что в последний момент много переменилось. Евгения?
Олег, еще один уточняющий вопрос. Известно ли, как власти или правоохранительные органы реагируют на собрание столь большое для Казани, я думаю, массы людей?
Ну, пока митинг проходил без особых эксцессов, он был санкционирован, это проходило по заявке коммунистов, он был санкционирован. Площадь у памятника Ленина, там с советских времен осталась трибуна гранитная, была огорожена ну, специальным таким милицейским ограждением, которое часто они применяют, и зайти можно было примерно с одного-двух входов. Но вообще вот митинг санкционированный, в таких случаях Казани правоохранительные органы обычно ну, не препятствуют.
Спасибо большое, Олег. Корреспондент радио «Свобода» Олег Павлов о состоявшемся в Казани сегодня митинге против ограничения льгот. Сегодня и в Москве представители левых партий намереваются открыть новый политический сезон митингом, приуроченным к событиям 1905 года. Организаторы заявляют, что на этой согласованной с властями акции прозвучат слова поддержки гражданам Казахстана и требования об изменении социальной политики в России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Организаторы протестного митинга, намеченного на 9 января, а ими выступили в частности активисты альтернативного московского горкома КПРФ, Революционной рабочей партии, Левого фронта, Союза коммунаров, утверждают, что дата проведения акции выбрана не случайно. 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге были разогнаны участники мирного шествия рабочих, направлявшихся к Зимнему дворцу с намерением вручить императору Николаю II коллективную петицию о рабочих нуждах. Власти открыли по безоружным людям стрельбу. В российской истории эта дата получила название «Кровавое воскресенье». Участники митинга вспомнят о погибших тогда и о совсем недавних событиях, происшедших в казахстанском городе Жаназень, где при разгоне акции протеста власти применили оружие, говорит секретарь альтернативного московского горкома КПРФ Денис Зоммер.
Мы наблюдаем ситуацию, которая происходит в Республике Казахстан, когда за банальный социальный протест, вместо того, чтобы хотя бы сесть за стол переговоров, власти не находят ничего более умного, как расстреливают своих же собственных граждан. В любой момент эта ситуация может переложиться и в России. И поэтому этой акции, открывая политический год, мы хотим подчеркнуть именно то, что это недопустимо.
Помимо солидарности с казахстанскими рабочими, участники митинга 9 января намерены напомнить властям и о нынешних российских проблемах, говорит активист Революционной рабочей партии Александр Зимбовский.
Будем говорить о нынешних проблемах, о том, что режим, при котором ничтожнейшее меньшинство владеет тем богатством огромной страны, просто не может обойтись без жульничества на выборах. Естественно, будем говорить о политических репрессиях, о том, как Сергея Удальцова сажали под бессрочный административный арест, о том, как на рабочих активистов из Магнитогорска, Романовых, возбудили уголовное дело за возбуждение неприязни к сотрудникам правоохранительных органов, причем за размещение в интернете ролика, на котором были только действия сотрудников правоохранительных органов, о том, что по делу Таисии Осиповой был вынесен абсолютно чудовищный приговор.
И тем не менее, организаторы митинга отмечают, что на этой акции главными будут требования об изменении социальной политики в России, говорит секретарь альтернативного московского горкома КПРФ Денис Зоммер.
Мы попытаемся этой акции уйти от пресловутых выборов, потому что понятно, что выборы в нашей стране подделывать стали не вчера. И мы хотим подчеркнуть, что тот протест, который сейчас идет на улицах, он связан с тем, что людей достала ситуация целиком.
По словам Дениса Зоммера, на митинге будут приняты две резолюции. Одну с возмущением против разгона мирных демонстраций с применением оружия участники принесут в посольство Казахстана. Копии другой с требованиями принять меры для обеспечения достойной социальной жизни россиян направят президенту и премьер-министру России. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», в Москве 12:15, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
В Веденском районе Чечни в ходе возобновившейся спецоперации убит еще один боевик. Лига арабских государств вновь призвала власти Сирии прекратить репрессии против демонстрантов. Правительство Йемена одобрило законопроект, предоставляющий иммунитет от судебного преследования уходящему президенту Али Абдалле Салиху и его окружению. Следующая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Рождественская благотворительность, фонд «Белла», помощь детям, больным бульозным эпидермолизом. Почему этих детей во всем мире называют «дети-бабочки»? И почему в России мало знают об этой патологии? В московском кафе «Март» на эти темы беседуют лица фонда «Белла», звезды театра и кино, а также врачи, родители больных детей, юристы. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов московского времени на Радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Президентская предвыборная кампания в США выявила вероятного кандидата от республиканцев. Накануне первичных выборов праймерис в штате Нью-Гэмпшир Митт Ромни остается уверенным лидером состязания за номинацию кандидата в президенты от республиканской партии, уверенно опережая пятерых соперников. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
В минувшие выходные Митт Ромни подвергся новым атакам со стороны своих республиканских конкурентов в двух подряд теледебатах, проведенных в Нью-Гэмпшире. В жарких спорах с бывшим спикером Палаты представителей Ньютом Гингричем и бывшим сенатором от Пенсильвании Риком Санторумом Ромни пришлось оправдывать свою деятельность на посту губернатора соседнего Массачусетса, которая, как утверждают его соперники, во многом напоминает либеральную программу нынешнего президента-демократа Барака Обамы. Во время воскресных дебатов, организованных телекомпании NBC, Ньют Гингрич, критикуя способность Ромни противостоять Обаме на президентских выборах в ноябре, назвал его благочестивым болтуном и продуктом либерального уклона в политической культуре Массачусетса. Гингрич сказал, что Ромни – умеренный кандидат, экономические планы которого столь робки, что напоминают программу самого Обамы. Республиканцы должны задаться вопросом, кто, вероятнее всего, выживет в продолжительном состязании в компании стоимостью в миллиард долларов, которую намерена проводить команда Обамы. Здесь нужен ярко выраженный консерватор, типа Рональда Рейгана, с очень сильным экономическим планом. Я не утверждаю, что Митт Ромни вообще не имеет шансов на избрание президентом. Однако, чем отчетливее контраст, чем смелее идеи, чем яснее выбор, тем труднее будет Обаме, даже с его щедро финансируемой избирательной кампанией, остаться в Белом доме еще на один срок. Ромни тут же дал отповедь. Я весьма горжусь своим послужным списком. Вы не можете вводить в заблуждение избирателей Нью-Гэмпшира относительно моей деятельности как губернатора соседнего с ними штата. Она проходила на их глазах. Они видели, что я действовал как стойкий консерватор и принес важные перемены в Массачусетс. Они признают, что я 19 раз сокращал налоги, каждый год своего губернаторства завершался сбалансированным бюджетом. К концу губернаторского срока я отложил в резервный фонд штата 2 миллиарда долларов. Удар с другой стороны нанес Рик Санторум, который на кокусах в Айове пришел вторым, отстав от Ромни всего на 8 голосов. Если вы так преуспели на посту губернатора Массачусетса, почему вы не выдвигались на переизбрание? Почему не предъявили жителям штата свой послужной список? Если он такой блестящий, почему вы тогда ретировались? Ромни, встретивший это заявление с широкой улыбкой, парировал, что если он станет президентом США, он последует совету Санторума и будет добиваться переизбрания на второй срок. Ромни продолжал утверждать, что только человек с его опытом в бизнес-секторе, не имевший отношения к вашингтонской политической кухне, способен нанести поражение президенту Обаме. Члену Палаты представителей Рону Полу, занимающему в вопросах и по результатам кокуса в Айове третье место, на теледебатах напомнили, что за более чем 20-летнюю карьеру законодателя ему удалось провести только один из инициированных им законопроектов. Рон Пол ответил, что проваленные законопроекты приветствовались общественностью, но были отвергнуты политиками. Это свидетельствует о том, насколько правительство и Конгресс Соединенных Штатов оторваны от реальной жизни американского народа. На что Рик Санторум поспешил заметить, что Рон Пол, по его мнению, маргинал, не способный сотрудничать с другими законодателями. Тем временем губернатор Техаса Рик Перри, нынче занимающий пятое, предпоследнее место в рейтинговой таблице, пытался дистанцировать себя от остальных республиканских кандидатов, как от политиков, которые являются консерваторами лишь на словах. Здесь находится целая группа людей, заявляющих, что они являются консерваторами, но это не подтверждается их прошлой деятельностью. По мнению аналитиков, Митт Ромни остается сильнейшим претендентом на номинацию, несмотря на нападки соперников-однопартийцев, и не будет выдвинут кандидатом в президенты лишь в том случае, если кто-то из его соперников консолидирует голоса противников Ромни среди избирателей республиканцев. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Президентская предвыборная кампания в США заключается не только в соревновании программы и личного обаяния кандидатов. Претенденты на президентское кресло должны учитывать, что американские избиратели часто поддерживают именно тех политиков, чьи взгляды наиболее соответствуют их религиозным убеждениям. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Главной политической сенсацией только что начавшегося года в Америке можно считать успех, которого на выборах республиканцев в штате Айова добился бывший сенатор Рик Санторум. Он занял второе место, проиграв лидеру лишь 8 голосов. Из явных аутсайдеров Санторум превратился в одного из фаворитов. Но удивительно не только это. Санторум – ярый католик, а электорат штата Айова состоит в значительной мере из евангелийских христиан-протестантов. С исторической точки зрения это выглядит просто удивительно, говорит профессор университета Акрона в штате Огайо Джон Грин. Ведь на протяжении всей истории США между американскими протестантами и католиками всегда были серьезные политические разногласия. Но в последние 40 лет ситуация стала меняться. Наиболее консервативно настроенные протестанты и католики все чаще находят общий язык, что, впрочем, можно сказать и о либералах среди представителей этих деноминаций. Таким образом, теперь мы наблюдаем не столько разногласия между католиками и протестантами, сколько между либералами и консерваторами. Поэтому евангелийские христиане в штате Айова и нашли себе союзника в лице ультраконсервативного католика Рика Санторума. Аналогичная ситуация, по мнению профессора Грина, может наблюдаться на всеобщих президентских выборах в ноябре этого года. Многие так называемые прогрессивно настроенные верующие самых разных деноминаций и вероисповеданий, вероятно, будут голосовать за президента Обаму, потому что они согласны с его политикой в таких областях, как здравоохранение, экология, внешняя политика. Консервативно настроенные верующие отвергают взгляды Обамы по целому ряду социальных вопросов. Аборты, например, однополые браки и так далее, так как это противоречит их религиозным убеждениям, и они, конечно, проголосуют против него. Так что религия вновь сыграет важную роль на президентских выборах осенью. Может быть, не самую решающую роль, но, тем не менее, очень важную. Несмотря на то, что избиратели иногда голосуют за политиков, чьи религиозные взгляды не совпадают с их собственными, как это произошло в штате Айова в случае с Риком Санторумом, в целом, говорит Джон Грин, стратеги обеих главных партий знают, на поддержку каких религиозных групп они могут рассчитывать. Опыт последних лет показывает, что за республиканскую партию голосуют белые протестанты, евангелистские и другие консервативно настроенные христиане, для которых особую важность имеют социальные вопросы. Но и у демократической партии есть свои сторонники, в жизни которых религия играет важнейшую роль. Это, например, темнокожие протестанты или католики-выходцы из Латинской Америки. Обе группы населения относятся к разряду очень религиозных. Традиционно голосуют за демократическую партию и американские евреи. Так что обе партии разыгрывают религиозную карту. Будучи по определению прагматиками, политики понимают, что поддержка религиозных групп может помочь им победить на выборах. С другой стороны, среди политиков есть и такие, для которых религиозные убеждения настолько важны, что они скорее готовы проиграть на выборах, чем поступить со своими принципами. Это был профессор университета Акрона Джон Грин.
О роли религии в американской политике корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Сегодня исполнился ровно год со дня проведения референдума о независимости Южного Судана. Борьбу этой страны за независимость поддерживали Соединенные Штаты. Сегодня ситуация в новой стране критическая. Там гражданская война и война с соседним государством Северным Суданом. Тему продолжит нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
Организация Объединенных Наций объявила о программе срочной гуманитарной помощи беженцам, количество которых растет в районы межэтнических конфликтов, направлены миротворческие части ООН. Оказание помощи беженцам сильно затруднено. За последнее время 130 сотрудников благотворительной организации «Врачи без границ» пропали в Южном Судане. Организации пришлось эвакуировать своих людей из района межэтнических конфликтов, где оказались бессильны и миротворцы ООН, и правительственные части. Итак, каков итог первых 6 месяцев существования Республики Южный Судан? Роберт Герман, вице-президент Вашингтонского отделения исследовательской правозащитной организации «Дом свободы», ответил. Я полагаю, что картина решительно неоднозначная. Намечается некоторый прогресс в социоэкономической сфере. Но что касается создания демократического общества и прав человека, тут ситуация вызывает очень серьезную тревогу. Впрочем, Впрочем, как показывает история, в новосозданных странах поначалу далеко не все гладко, особенно когда образованию государства предшествовали десятилетия геноцида, гражданской войны и межплеменной вражды. Как мы знаем из истории и как мы видим сейчас, после победы революции власть оказывается в руках тех, кто не имеет представления о принципах демократии, о возможностях, таящихся в демократической системе правления. Положение в Южном Судане – яркий пример этого. Международное сообщество приступило к разработке конкретных мер по оказанию помощи молодому государству. Этому была посвящена многодневная конференция, проходившая недавно в Вашингтоне. Разговор шел прежде всего о финансовой помощи. На наш взгляд, такая помощь должна быть привязана к требованиям демократизации правления. Пока же в Южном Судане не видно политической активности, нет политической оппозиции, доминирует правящая партия, которая не оставляет места для голоса критики. По мнению Роберта Германа, вице-президента правозащитной организации «Дом свободы», международное сообщество должно усилить давление на суданское правительство в Хартуме с тем, чтобы оно отказалось от силового решения пограничных споров с Южным Суданом. А вот мнение Марка Коттермана, директора Вашингтонской исследовательской организации Enough Project. Гражданская война в Судане продолжается уже несколько десятилетий. Референдум был проведен ровно год назад. К сожалению, в республике Южный Судан тут же началась гражданская война. К тому же власти Хартума ввели свои войска в спорный район Абьей и в районы Южного Кордофана и Голубого Нила. Это еще больше обострило гуманитарный кризис в Южном Судане. Полгода не тот срок, по которому можно судить о жизнеспособности государства. Но даже за это время правительству республики, по-моему, удалось добиться кое-каких успехов. На контролируемых им территориях правительство функционирует. Республика Южный Судан – член ООН и член Африканского Союза. Страна встала на путь создания эффективного, жизнеспособного государства. Одна из важнейших сейчас задач – консолидация власти в руках правительства, в которое должны войти представители тех этнических групп, которые чувствуют себя ущемленными в правах. Какую помощь могли бы оказать Республике Южный Судан Соединенные Штаты? Соединенные Штаты сыграли ведущую роль в подписании всеобъемлющего договора между Хартумом и Южным Суданом в 2005 году. Поэтому, как мне кажется, на Вашингтоне лежит определенная ответственность за жизнеспособность нового государства. Америка может помочь в создании сил безопасности, в создании независимой судебной системы и дееспособной конституции, в соответствии с которой в стране уважались бы права граждан. Сейчас трудно сказать, с чего должна начаться помощь Южному Судану, потому что строить это государство надо с нуля. Правительству удалось сохранить в рабочем состоянии нефтедобывающую промышленность. Нефть продолжает поступать в Северный Судан, откуда она идет на экспорт. Но этого мало для развития экономики. Поэтому поддержка со стороны Соединенных Штатов может помочь стране встать на ноги. Это было мнение Марка Коттермана, директора Вашингтонской исследовательской организации Enough Project. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сегодня в 19 часов время гостей на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. О возможности переговоров между протестующими и властью, о возможности политических реформ и об экономических перспективах России и мира разговор с директором Института экономики Российской академии наук профессором Русланом Гринбергом. Время гостей в 19 часов по московскому времени на Радио Свобода. В Москве 12:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Казани сегодня прошла акция против сокращения социальных льгот. Как передает корреспондент «Радио Свобода», в ней приняли участие, по разным данным, от 1000 до 3000 человек. В Москве сегодня в память о событиях 9 января 1905 года, кровавого воскресенья, пройдет акция левых политических организаций. Ее участники выразят свое несогласие с работой правительства, которое, по их мнению, неэффективно управляет экономикой, а также с действиями Минюста, отказавшего в регистрации оппозиционным партиям. В Веденском районе Чечни, где накануне произошло столкновение между боевиками и сотрудниками правоохранительных органов, возобновилась спецоперация. Сегодня в лесу был обнаружен один из экстремистов. Он отказался сдаться и был застрелен. В ходе вчерашнего столкновения погибли трое военнослужащих внутренних войск и полицейский. Были убиты также трое боевиков. В Кизил-Юртовском районе Дагестана неизвестные обстреляли из гранатомета пост дорожно-патрульной службы. Никто из полицейских не пострадал. На юге Афганистана неизвестный форме военнослужащего афганской армии открыл огонь по группе американских военных, убив одного из них и ранив другого. Это произошло на военной базе в провинции Забуль на юге страны. В перестрелке нападавший был убит. Лига арабских государств, ЛАК, вновь призвала правительство Сирии прекратить репрессии против участников антиправительственной демонстрации и дать возможность наблюдателям этой организации вести мониторинг за ситуацией в стране. Сообщается, что Лига намерена в течение ближайших дней увеличить число своих наблюдателей в Сирии до 300. Сейчас там работает миссия из 163 человек. Израиль в этом году увеличит расходы на оборону на 6%. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Суд в Малайзии сегодня оправдал лидера оппозиции Анвара Ибрагима, обвиняемого в гомосексуализме. Ему грозило до 20 лет заключения.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в России последний день традиционных новогодних и рождественских каникул. Но многие россияне считают, что столь длительный отдых может быть утомительным и бесполезным. Однако, по достоверным данным, у россиян с давних времен должна бы выработаться привычка к длительному отдыху. Об этом Веронике Баде рассказали доктор исторических наук Сергей Секеринский и социолог, директор Левада-центра Лев Гудков.
Особенность наших праздников – это скорее жесткое разделение на государственные и частные. И вообще тенденция, особенно в позднее советское время, была к приватизации праздников, уход в семейной жизни и появление таких аналогов или субститутов государственных праздников. Ну, например, Старый Новый год. Это совершенно частный, компанейский, дружеский праздник. Он принципиально противопоставляется идеологическим обертонам Нового года. Вот когда выступал там кто-нибудь из членов руководства страны, поздравлял всех, отчитывался о сделанной работе. А это вот был как раз дружеский семейный праздник. Но если говорить о некотором переживании праздников, я бы сказал, что в последние десятилетия теряется понемножку, ослабляется напряженность переживания праздника. Праздник становится все более повседневным и стертым. Мне кажется, что это связано с более глубоким процессами такого девальвации, утраты ценностей в нашем обществе и, соответственно, дефицита оснований для символов высокого, важного, то, что объединяет людей.
И, Сергей Секеринский, ваша точка зрения, специфика российского восприятия праздника?
Ну, наверное, если говорить о более давних, то есть так, не советских только временах, то все-таки вот я тут вспоминаю размышления одного чеховского персонажа, гробовщика Якова из рассказа «Скрипка Ротшильда». Напомню, это 1894 год, дата написания рассказа. Он все время сетует на убытки. Маленький городишко, мало мрут люди, нет работы. А к тому же еще воскресенье, праздники, а понедельник – черный день. Итого Яков насчитывает более 200 нерабочих дней в году, когда ему приходится сидеть сложа руки. Это Чехов, это 1894 год. Современные историки даже склонны, так сказать, идти дальше в своих подсчетах. Борис Миронов, известный петербургский историк, насчитывает в России начало 20 века всего нерабочих дней примерно 258 в год. То есть воскресенье плюс праздники нерабочие дни до 140. Разница между числом нерабочих, вообще общим числом, и празднично-выходных связана с тем, что, во-первых, ну, праздники не были фиксированы. Подготовка к праздникам, понедельник, черный день, то есть не работали и могли праздновать многое. Потом были разные уровни праздников, огромную роль играли храмовые, престольные, местные праздники, бытовые. Кроме того, праздники часто заимствовались у соседних деревень, так что еще количество непогода, болезни, семейные праздники. Вот все это дает вот такое вот, ну, естественно, задумывались люди, интеллигенция, администрация, чиновничество уже в императорской России, что многовато праздников. И, в частности, такие данные приводились у русских крестьян. В 13 году было, значит, 140 празднично-выходных дней, у американских фермеров 68. Почему так? Ну, главное, наверное, это все-таки вопрос мировоззрения, в смысле жизни, менталитете, да? Крестьянин православный, это связано, конечно, с религией, не видел смысла в накоплении. Для них вот эта моральная экономика достаточное количество удовлетворения потребностей ближайших, семейных, а не накопления, не приобретения. И отсюда такой взгляд на время как не на деньги, а как тот же Миронов это формулирует, время не деньги, время праздник. Другой принцип бытия, такая этика праздности, как бы, Причем характерно, что после освобождения крестьян количество вот этих праздничных дней по их инициативе увеличивается. Примерно 30 праздников добавляется к началу 20 века с середины 19 столетия.
Историк Сергей Секеринский и социолог Лев Гудков рассуждали об отношении к праздникам в России. Чем вам запомнились эти новогодние каникулы? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов обращался к жителям и гостям города.
Январские каникулы запомнились тем, что, в принципе, в этом году они были не такие, как все года. Не ощущалось почему-то чувство праздника, и все прошло, как обычные дни. В основном эти дни занималась общественной деятельностью.
Очень много отдыхали, очень хорошо время провели, Новый год хорошо справили, в кинотеатр сходили с ребенком.
Очень скучные каникулы, ничем не запомнились.
Ну, на первый план почему-то сразу вышли невыносимые муки физического характера, потому что сбился режим дня, засыпаю в 4 часа утра, где-то под утро, и встаю, ну, в час, в два. А так, в принципе, встретилась в Рождество с своими родственниками, с братом, с сестрой двоюродной, который приехал из Марсель, которую давно очень не видела.
Вообще волшебно провел, половину помню, тут не помню. Обидно то, что половину не помню, а вдруг хорошо было.
На самом деле, это каникулы впервые в моей жизни, которые не были каникулами как таковыми. То есть я занимался плотно общественной деятельностью. Вот мы собирали там подписи одного из кандидатов. Вот мы самоорганизовывались. И вообще, в принципе, я все время ложился спать в час-два. То есть ни разу не было такого, что где-то до утра там был какой-то там, не знаю, праздник там безумный. Вот, то есть, вот, в принципе, не знаю, обычные были дни. Вот они чем запомнились. И такого в моей жизни, по-моему, не было никогда.
Ничем. Мы с ребенком проболели. Зато исполнилась мечта. Выспалась.
Эти каникулы я провел в трудах. В общем, мы занимаемся ремонтом, готовимся к рождению ребенка. В общем, просто необходимо сделать наше жилище светлым и чистым. Вот, собственно говоря, все мои каникулы были посвящены ремонту, но также еще и наблюдением за жизнью общества, политической и социальной.
Поездкой к бабушке. У меня дочка маленькая, и то, что к бабушке она поехала, это было самое замечательное в ее жизни, а значит и в моей. Бабуля была рада, счастлива, что внучка к ней приехала. Гуляли вокруг елочки, смотрели, как все разукрашено. В общем, Новый год был замечательный.
Так жители Казани отвечали на вопрос, чем вам запомнились январские каникулы. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Тема образования, набрав было популярность в прошлом году, ближе к выборам отошла на задний план. Возможно, потому что обещание 30-процентного повышения зарплаты учителям власть не выполнила. При этом обсуждение законопроекта об образовании обрело неудобно резкий тон и широкий резонанс. Более того, оценка качества высшего образования, которую в прошлом году проводили несколько исследовательских групп, показала, что даже лучшие российские университеты работают неэффективно. Подробнее об этих и других тенденциях, которые продолжат свое развитие в новом году, расскажет Тамара Лиленкова.
Качество обучения – самое слабое место в российской школе, и профессиональной, и общеобразовательной. Окончательно признали эксперты в прошлом году. Правда, в 2007-м, когда проводилось международное исследование качества чтения и понимания текста PIRLS, российские школьники оказались среди лучших. И именно этим ребятам в 2012 году предстоит принять участие в другом тестировании PISA, где до сих пор россияне демонстрировали результаты ниже среднего. Что касается вузов, то подавляющее большинство окончательно перешли на двухступенчатую систему подготовки, сохранив, правда, при этом еще и специалитет. Негосударственным институтам обещана государственная поддержка в виде бюджетных мест. Какие перемены ожидаются в этом сегменте российского образования, я попросила рассказать председателя Ассоциации негосударственных вузов России, ректора Российского нового университета Владимира Зернова.
Нам обещали в 2012 году, что мы выбьемся обратно в лидеры и по позициям вузов различного рода мировых рейтингов, и по экспорту образования. Но вот позиции в рейтингах, мягко говоря, на оптимизм не внушают. Потому что только 5 вузов вообще могут рассчитывать войти в шанхайский рейтинг. Потому что это те вузы, которые имеют статьи в ведущих мировых журналах, у которых импакт-фактор выше, чем 15. Но среди этих вузов есть и негосударственные среди 5. А как же те вузы, которые обласканы огромными финансовыми вложениями со стороны государства по меркам любого государства? Но ведь есть еще программа развития университетов, которые негосударственные вузы не могут попасть. Есть, например, программа исследовательских университетов, куда тоже не могут негосударственные вузы попасть. То есть мы по-прежнему определяем, точнее, ведущие вузы не по достигнутым результатам, а по решению комиссии. Нынешний год будет очень интересный для образования и науки. Тот закон об образовании, который прошедшая Дума оставила нынешней Думе, как сказал один из активных участников, он настолько плох, что его невозможно было даже критиковать. Сейчас его хорошо хоть можно критиковать.
Так считает ректор РосНОУ Владимир Зернов. Действительно, в ходе общественного обсуждения законопроект претерпел значительные изменения. Цель изменений, по мнению авторов документа, остается прежней – сделать качественное образование доступным. Подробнее о механизмах, которые должны этому способствовать, рассказывает директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
Мы сегодня постепенно вводим 3 типа учреждений: казенные, бюджетные, автономные учреждения. Предоставляем право распоряжения самостоятельно внебюджетными ресурсами. Но главное, что переходим от финансирования учреждений как таковых, финансирования их деятельности, к тому, какие работы они выполняют, какие услуги они оказывают, насколько они отвечают современным запросам. В законе введено и понятие о возмещении ущерба за некачественное образование. Что здесь в качестве механизма выступает такого возмещения ущерба? Это возможности повторного обучения в том же самом образовательном учреждении, в другом образовательном учреждении или без прохождения повторного образования денежная компенсация, которая позволяет получить это образование так, как считает семья или сам обучающийся.
Последнюю версию законопроекта об образовании представила директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. Какие перемены ожидают общеобразовательную школу, я попросила рассказать главного редактора журнала «Директор школы» Константина Ушакова.
Ну, 12-й год, понятно, может привести к каким-то переменам. Подразумевается 4 сценария возможного развития: деградационный, стабилизационный, модернизационный и инновационный. Но вот модернизационный сценарий мне представляется возможным. Очень здорово зависит от того, что у нас будет происходить с новой выборной властью. В образовании нужен лидер. Аузан когда-то очень здорово сказал, для модернизации нужно настроение. Настроение не возникнет без вот этого локального образовательного лидера. Человек, который четко скажет, чего он хочет, а выдвинет привлекательную идею, в которой учительство и директор скажут, что крайне нуждаются, и положит на стол свою репутацию. То есть это поведение политика, а не чиновника. Я не знаю, насколько это может сбыться, но нет никакого другого способа мобилизовать человеческие ресурсы. Вот как голубая мечта, что там, в этой политической перетряске, которая, возможно, нас ожидает, в образовании на ключевую позицию вышел бы лидер.
Это был главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков. Похоже, что ситуация в системе российского образования мало чем отличается от ситуации в обществе. Благие намерения расходятся с делами, законы пишутся, но не исполняются, и нет лидера, который рискнул бы воплотить в реальность политику перемен. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти час, в эфире «Свобода в полдень», коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
В Казани сегодня состоялась массовая акция против ограничения льготных поездок на общественном транспорте для пенсионеров. В Москве сегодня пройдет акция левых политических организаций. В Иране к смертной казни приговорен гражданин США иранского происхождения по обвинению в шпионаже в пользу Соединенных Штатов. Выпуск новостей на Радио Свобода слушайте в 13 часов по московскому времени.
Президент. президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Продолжается программа «Свобода в полдень». В этот осенний призыв 135 тысяч россиян пополнили ряды вооруженных сил. При этом Генеральный штаб сократил осеннюю призывную кампанию почти наполовину. И военкомы, и правозащитники заявляют, что все больше призывников имеют проблемы со здоровьем. С подробностями Мумин Шакиров.
Осенью в армию было призвано чуть больше 135 тысяч россиян. Это примерно на 80 тысяч человек меньше, чем весной 2011 года. По словам генерала армии Николая Макарова, военкоматы столкнулись с нехваткой молодежи призывного возраста, рассказывает независимый военный аналитик Александр Гольц.
Еще полтора года назад все, кто ответственен за формирование российских вооруженных сил, и министр обороны, и начальник генштаба утверждали, что вот концепция формирования вооруженных сил на основе контрактников провалилась. Но при этом они не говорили, что она провалилась из-за откровенного саботажа со стороны людей, которым было поручено ее реализовывать. И при этом они утверждали, что отныне российские вооруженные силы будут формироваться за счет призывников. Две попытки провести призыв набрать вооруженные силы около 700 тысяч человек в год с треском провалились. По той причине, что начальники не учитывали того, что Россия падает в демографическую яму. Для того, чтобы содержать миллионные вооруженные силы, надо было призвать всех больных, имеющих отсрочки по учебе, прекратить принимать молодых людей в институты и так далее. И по абсолютной необходимости призыв был сокращен в два раза.
Это был Александр Гольц. Как и в прошлые разы, без массовых облав в малых и больших городах России не обошлось, заявляет глава комитета солдатских матерей Валентина Мельникова. Но это одна беда. Другая заключается в том, что значительная часть призывников имеет серьезные проблемы со здоровьем.
В декабре месяце наши военкоматы накидали где-то в больших городах по облавам, а где-то в регионах в плановом порядке мальчишек, у которых были переломы позвоночника, у которых тяжелые заболевания ног, у которых тяжелые заболевания врожденные сердца.
На ваш взгляд, каков процент нездоровых людей призываются в армию?
Это в моей экспертной оценке, это 95. Ребят, которые по призыву не могут оказаться в войсках, по контракту часть из них может служить, потому что к здоровью контрактников требования положения военно-врачебной экспертизы намного мягче. А к призывникам они очень жесткие требования. Это международные стандарты Всемирной организации здравоохранения. Вот эта вот история с призывом сейчас в России, это просто, я считаю, государственное преступление.
Это была Валентина Мельникова. Сами военные тоже не скрывают, что медики отмечают слабое здоровье у призывников. На одной из пресс-конференций замначальника генерального штаба Василий Смирнов заявил, что из числа призванных на военную службу весной 2011 года почти 35% имели различные ограничения по состоянию здоровья. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Американское издательство Free Press опубликовало книгу профессора Калифорнийского университета Дэниела Трейсмана «Возвращение. Путешествие России от Горбачева к Медведеву». С автором беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
По мнению профессора Трейсмана, Россия за последние 25 лет сумела выйти из социалистического лагеря, в который сама себя заключила, и присоединиться к естественному процессу экономического и социального развития всего мира, включая свободное передвижение российских граждан по планете, свободный обмен информацией, свободное потребление. Одновременно в стране остается немало элементов социалистического прошлого. Выборы трудно назвать действительно свободными, суд действительно независимым, прессу действительно свободный. Профессор, какова главная идея вашей книги?
The book looks at the sweep of
В книге рассматривается отрезок истории с 1985 года до нашего времени. Главный вывод в следующем. Россия повернулась лицом к миру. В наши дни десятки миллионов граждан России ежегодно выезжают в страны дальнего зарубежья. За границей они занимаются бизнесом, изучают культуру других народов, отдыхают на лучших мировых курортах. Россия играет все более активную роль в международных делах, что сильно отличается от ее роли в первые годы после развала Советского Союза. Сейчас слово России приобретает все больший вес, и это создает базу для серьезной роли этой страны в будущем. От изоляции к интеграции России в общемировой процесс. Вот главное изменение, которое произошло с Россией за последние 25 лет. Считаете ли вы, что Россия сможет иметь такой же вес в решении международных проблем, каким обладал Советский Союз? Нет, я не могу это утверждать, потому что времена холодной войны и противостояние двух сверхдержав прошли. Россия сегодня не глобальная, а региональная держава, столь же весомая, сколь, скажем, Бразилия в Южной Америке или Китай в Азии, или многие другие крупные государства, интегрированные в мировой процесс. Какова, на ваш взгляд, роль Путина в новейшей истории России? Я думаю, очень трудно оценить положительно его решение вернуться на пост президента страны. Налицо явные признаки усталости России от курса, которым идет страна в последние 12 лет. Это курс на ограничение прав человека и других гражданских свобод. Путинский план возвращения себе полной власти вызывает разочарование. Утверждение, что Путину в сегодняшней России нет альтернативы, наивно. Если бы в стране удалось провести по-настоящему свободные выборы, если бы было меньше искусственно созданных ограничений и препятствий для оппозиционных кандидатов на высший пост в государстве, если бы им был открыт доступ на главные телевизионные каналы, мы бы увидели немало достойных политиков, которыми богата Россия. Картина была бы иной, чем сейчас, когда мы не видим другого политика, равного Путину. Вы в своей книге много внимания уделяете экономической ситуации в России. Я думаю, что гораздо больше положение Путина зависит от состояния экономики в стране, чем состояние экономики зависит от Путина и его правительства. Путин и его окружение собрали под свой контроль какую-то часть экономики, но многие отрасли остались неподконтрольными правительству. Прежде всего, те отрасли, которые выходят за рамки российских границ. Например, цены на нефть – один из важнейших факторов экономики России. Мировой спрос на энергоносители и другие природные ресурсы, общемировое состояние экономики, глобальный финансовый кризис влияют на внутреннее положение в России и на популярность российского руководства внутри страны. Внешние факторы играют очень важную роль. Но положение России было бы намного хуже, если бы Путин и его министр финансов не проводили достаточно гибкую макроэкономическую политику. В целом, повторяю, популярность Путина зависит от роста экономики больше, чем рост экономики зависит от действий Путина. После того, как книга была написана, прошло несколько месяцев. За это время в России произошли какие-то политические события. Вы бы хотели что-то изменить в книге, что-то добавить? Пожалуй, нет. Хотя мог бы внести изменения в готовящееся издание на русском языке. Думаю, основные выводы, сделанные мною в книге, остаются актуальными. Экономическое положение в России не слишком хорошее. В связи с этим и рейтинг Путина стал ниже. Единственное, что по признанию профессора Дэниела Трейсмана он мог бы изменить, это подзаголовок. Вместо «Путешествия России от Горбачева к Медведеву» теперь можно было бы сказать «Путешествие России от Горбачева к Путину». Александр Сиротин, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
В эфире «Свобода в полдень». Фонд «Общественное мнение» по заказу компании «Фом Медиа» провел серию опросов, посвященных домашним животным. Об этом рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Собаки проигрывают кошкам в борьбе за дома россиян, и это убедительное поражение. Мало того, что кошек в России заводят чаще, лучшего друга человека бьют на собственной территории. Выбор в пользу кошки нередко делают даже убежденные собачники. Такой комментарий висит на сайте Фонда «Общественное мнение». 31% опрошенных сообщили о том, что у них есть собака. О наличии в доме кошки говорят 45% россиян. О результатах исследования рассказал Радио Свобода Антон Степнов, редактор компании «Фом Медиа».
Получилось, что кошатников немножко побольше, причем больше, как кажется нам, не за счет того, что кошки, скажем, как-то более глубоко осели в наших сердцах, а просто за счет того, что кошка более практичное животное. Дело тут не в любви, а дело здесь как раз в такой суровой правде жизни. Кошки не требуют большого ухода, они мало едят, с ними не нужно гулять. Почему мы говорим, что причина именно в этом? Потому что в 2006 году ФОМ проводил еще один вопрос. Наши социологи спрашивали людей, обладающих собаками. Вопрос был такой: скажите, доставляет ли неприятности вам ваша собака? Гуляние, уход, все было скопом. И люди отвечали по-разному, конечно, но если разбить их ответы по степени урбанизации, по тому, в каких населенных пунктах они жили, и выстроить это, скажем, в ряд от больших городов, мегаполисов, там, Москва, Петербург и прочее, до сел, то мы увидим очень хорошую картину, что в городах очень маленький процент людей, 2%, говорит, что собака не доставляет им проблем. Таких людей меньшинство, потому что им приходится с ней гулять. Если мы будем двигаться вот по этой линии дальше, малые города, селы, процент людей, которые утверждают, что собака не доставляет им проблем, становится все больше и больше. Ну, мы понимаем, почему. Потому что в селах собака живет сама по себе. Гулять ей не нужно, она вот бегает, приходит домой ночевать. И в селах процент людей, которые утверждают, что собака не доставляет им проблем, их около 90%. А теперь посмотрим, как кошки и собаки соревнуются вот в этих населенных пунктах. Мы увидим, что единственное место, где собаки смогли догнать кошек, это именно селы. То есть там, где собака не доставляет больших проблем. В городах, где собакой нужно гулять, это конкурентное преимущество кошки становится очень сильно, и мегаполисы предпочитают кошек. Так что если нанести вот эту войну собак и кошек на карту России, мы увидим, что кошки идут в стратегическое наступление, уверенно. Самые ключевые точки они уже захватили. Это мегаполисы и крупные города. Собаки побеждают, вернее не побеждают, а удерживают какой-то паритет на периферии, в селах, в малых городах. Там они еще держат последнюю линию обороны.
А что нравится людям в кошках, а что в собаках?
Если смотреть вот тот опрос, который мы проводили по положительным качествам кошек и собак, то у собак на первом месте лидирует такое качество, как верность, ну и все, что с ним связано. Люди на улице говорили анкетирующим, что в отличие от кошек, собака никогда хозяина не продаст, что собака за хозяина горой. В кошках больше всего людям нравится нежность и доброта. Люди говорили, например, такие слова, это вот дословная цитата: «Кошка нежная, как дитя». На втором месте, это звучит немножко смешно, но людям очень нравится, что кошки пушистые, что они мурлыкают. Это вот вторая популярная причина, и дословно цитаты звучат так, что взял кошку на колени, начал гладить, остановиться не могу. Вот это то, что людям очень нравится в кошках. В собаках, помимо верности, люди ценят то, что они защитники, что они, в отличие от кошки, и в современных условиях не потеряли какую-то пользу. Мышей ловить в квартирах, наверное, не очень актуально сейчас.
Говорил Антон Степнов, редактор компании «ФОМ Медиа». Итак, россияне чаще делают выбор в пользу кошек, а собаки им проигрывают, особенно в городах. А вот в небольших населенных пунктах и селах собака не просто любимое животное, а вещь, нужная в хозяйстве. 57% сельских жителей сообщают, что завели собаку в целях безопасности.
Рубрика Вероники Баде «Общественное мнение» завершила программу «Свобода в полдень», над которой работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Олег Львов. После выпуска новостей программа «Смотрим телевизор» с Анной Качкаевой.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Со следующей недели норвежскому террористу Андерсу Бревику
люди имели возможность наблюдать за мной в период моего губернаторства.
Я приеду между 27 и 30 января. Я объявляю.
Я призываю всех нигерийцев воздержаться от ненависти.
В Барнауле прошел митинг за честные выборы. Его участниками стали...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. свободный информационный мир «Радио Свобода».